Андрей Шоперт. Охота на тигра. Том 8. Событие 1. В кафе двое посетителей заказывают чай. «Мне, пожалуйста, в чистой чашке», — добавляет один. Официант приносит две чашки и спрашивает. «Кто из вас заказывал в чистой?» По дорожке из желтого кирпича шел, опираясь на красивую трость серебряной рукояти в виде головы орла, довольно высокий человек. В полувоенном кителе из хорошей светло-серой хлопковой джинсовой ткани. Человек никуда не спешил, шел по новой, еще местами необлагороженной дорожке и вертел головой, то ли недостатки выискивая, то ли любуясь высаженными с интервалом в 10 метров молодыми кедрами. Между кедрами были установлены деревянные шпалеры, которые не спеша тоже облетал маньчжурский виноград. Человек остановился возле как раз необлагороженного участка, где на куче щебня валялась, ну, не лежала же, положить аккуратно можно, красивая скамейка с чугунными литыми ножками и спинкой. Покачав головой на этот выбивающийся из общей красоты анклав беспорядка, путешественник оглянулся на следующих за ним на расстоянии 5-6 метров двух девиц легкого поведения. Не-не-не, в этом смысле, в другом. Девицы своим поведением отвлекали человека от мыслей полезных. То смеялись, то громко рассказывали друг дружке чего-то на дикой смеси нескольких не смешивающихся языков. Эдакое «эсперанто» с восточным уклоном. Латынь в смеси присутствовала, польские словечки проскальзывали, корейские были и русские слова. А вот мат был китайский. Когда прохожий первый раз услышал слово «хуй», вылетевшее из уст девиц, то прямо чуть не подпрыгнул. Состояние здоровья не позволило. Скрипнул зубами и промолчал. А потом это, с позволения сказать слово, еще несколько раз вылетело из прекрасных коралловых губок девиц. Человека это вывело из себя, и он остановился и спросил у распутниц, какого, мол, черта. Но тут ему и самому пришлось покраснеть. Оказалось, что девицы эти легкого поведения обсуждают красивую китайскую ткань, из которой сшит полувоенный китель у него. «Хуй» — это серый по-китайски. Пришлось еще и целую лекцию про это слово выслушать. Объяснили матершинницы, раз, стоп, повторив это самое слово, что в зависимости от интонации оно в китайском имеет 4 значения, и ни одно из них не похоже на другое. Может означать «сожаление», ну, я, мол, сожалею. Если же чуть возвышенно произнести, то это не эрекция совсем, а отнюдь возвращение, типа «I'll be back». А если быстро произнести, то это вообще собрание. Человек, боясь дослушать, как тогда это само слово звучит по-китайски, махнул рукой на девицы, даже чуть быстрее пошел, хотя рана в боку и покалывать начала. Девицы легкого поведения при этом шаг тоже добавили и продолжили материться. Пришлось прислушаться. Но китайских слов в разговоре двух матершинниц было не сильно много, тем более что пусть хреновенько, но владел он прохожий по дорожке из желтого кирпича. Он вот точно знал, как «черт побери» по-китайски. И ни разу это не «Мироновская шьет побьери», не похоже. Чинг-чанг. Вот как это будет. А если сказать «Нао Цань», то это целый идиот получится. Если надо кого послать в ж... Пу, прямо приспичило, то надо направлять прямиком в пигу. А если вам надоело то, что мелет собеседник, то смело говорить ему «Фэйхуа». Не мели, мол, чушь. Зато человек нормально знал немецкий, английский тоже немного, выучил команды и опять же мат на испанском. И снова мат на польском, и снова мат на японском. Нет, по-японски еще чего мог сказать, как, впрочем, и по-китайски, и по-корейски. Да твою ж налево, целый плагиатор получается, полиглот. Шел высокий человек, но как высокий. Петр Первый с Филиппом Киркоровым повыше будут. А вот арестованный не так давно Николай Иванович Ежов на голову пониже. Ко всему прочему, из прошлого досталась прохожему привычка носить казачки с довольно высоким каблуком. И здесь, заказывая у обувщика, переделал себе еловые форменные сапоги. Он обговаривал, что каблук нужно 4 сантиметра, не меньше. А с учетом того, что собственный рост пешехода был 1.76 м, то сейчас в человеке от желтых кирпичей дорожки до русых вихров на голове было 1.80 м, что для 1939 года вполне себе высокий. Шел человек не сам по себе и никуда глаза глядят. Приглашен был на открытие Наверное, это заведение можно назвать кафе-мороженое. Только мороженого там не подавали. Только начали еще строить завод по производству холодильного оборудования. Подавали несколько сортов газированной воды. Эх, невидаль, так и есть. В Приморье это были первые газированные автоматы. Во-первых, сами автоматы нужно изобрести, а во-вторых, нужен для этого дела сжатый до приличных атмосфер углекислый газ. Газ этот углекислый, сжиженный, стали получать недавно. На деревоперерабатывающих заводах товарища Дворжецкого полно опилок и щепок оставалось. Посоветовался Матвей Абрамович с нужными людьми и замутил гидролизный заводик, стал спирт делать. Его же полно в бензин теперь добавляют в 9-й мотоброневой бригаде. Много нужно. А когда спирта стали прилично выпускать, то прохожий по дорожке из желтого кирпича вспомнил, что самый дешевый способ получения жидкой углекислоты и сухого льда как раз из отходящих преображений газов. Там его до 98%. Так что пришлось строить параллельно с гидролизными заводиками цеха по производству углекислоты. Ну а где углекислота, там и газировка. Так в городе Спасске-Дальнем и его окрестностях появился и заводик по производству газированных напитков. С лимонами в 1939 году в Владивостоке не просто все, потому стали делать тархун и всякие прочие напитки на природных травах и ягодах. Даже уже совсем дорогие и экзотические на китайском лимоннике и женьшене, что с того же китайского переводится как «корень жизни». Так про кафе. В этом кафе, построенном совсем недавно, этим летом продавались именно газированные напитки из разных трав и ягод Приморья. Кафе находилось на полдороге от воинской части до города Спасск-Дальний, в 5 километрах от обоих поселений. Сначала построили кафе на лесной полянке рядом с ручейком. Потом создали небольшую плотину, и ручеек теперь впадал в чистое хрустальное озеро, а не извергался с 1,5-метровой высоты шумным водопадиком. Красота! Сидишь на открытой веранде, слушаешь, как журчит вода, попиваешь настоящий, а не химический тархун, маленькой ложечкой закусываешь его свежайшей пироженкой и слушаешь, как на скрипке Ванесса Мэй играет, бегая по сцене «Шторм Вивальди». Хотя, может, и не Ванесса, уж больно экзотическое имя для кореянки, а, возможно, и не Мэй. Пак там или Ким, а то и Цой. Но что играл именно «Шторм» и именно господина Вивальди, так тут не спутать. Слушаешь шторм и смотришь, как подплывают к плотинке молоденькие разноцветные карпы, кои тычутся усатенькими мордочками в крупную желтоватую гальку и уплывают, не дождавшись червяков или хлебных крошек от посетителей жадины говядины. Так про кафе. Одно дело, когда тебе ситро всякое из бутылки наливают, и совсем другое, когда сам подходишь к газированному автомату, суешь туда 2-гривенную монетку, оттуда выпадает на подставочку стеклянный стакан. Подставочка вздрагивает и принимается он сам собой опускаться, где на полдороге в стакан из сопла начинает бить зеленая пузырящаяся жидкость, распространяя вокруг ароматы леса и свежести. Кибернетика, мать ее, вражеская лженаука. Почему не в городе? Там выручка больше. А чтобы был повод прогуляться эти 5 километров по лесу, по красивой дорожке из желтого кирпича, вышагивая. Ребенка там за руку вести и отвечать ему на 1000 вопросов. А почему слеп не так больно жалит? Ну, как-то так. Иван Яковлевич, что ж вы пешком? А как же рано? Дворжецкий встал с одного из столиков кафе и поспешил навстречу человеку с тросточкой орлиной. Событие второе. Что-то ваш муж давно не заглядывает в наше кафе. Видите ли, он умер. Слава богу, а то я думала, что мы его чем-то обидели. Брехт устал. И здоровому 5 километров пройти не сильно просто. А тут, можно сказать, месяц валялся на больничных койках. Неделю так в прямом смысле этого слова. Потом его погрузили в летающую лодку МП-1 и, наплевав с большой высоты на границе, напрямик через территорию Маньчжоу-Гоу доставили в госпиталь, в военный городок 9-й мотоброневой бригады. А здесь уже совместными усилиями советской и китайских медицин почти поставили на ноги за 3 недели. Почти потому, что с легким левым пропоротым японским штыком-кортиком пока было все не очень хорошо. Нападал кашель время от времени. И это даже от усталости не зависело. Вот сейчас, пусть и медленным шагом, прошел 5 километров, а кашля нет. Ноги устали с непривычки. И в пот пробило, а кашля нет. А бывает, сидишь, скверики в госпитале рядом с женой, и никакой усталости, и вдруг кашель, как привяжется, хоть отвязывай. Китайцы, взявшиеся теперь всерьез и оттеснившие отечественную медицину, заставляют и пить всякие элеутерококи, и есть всякую дрянь, явно из скорпионов, сушеных сделанную, и натираться всяким медвежьим борсучим салом, даже притащили герановое масло из своего Китая. Ходит сейчас и благоухает, как невеста на первой свежести на выданье. Хотя чего жаловаться? 5 км отшагал. Значит, китайское ушу с дерьмом летучих мышей помогает. Решил прогуляться, Матвей Абрамович, посмотреть, как деньги выделены и расходуются. Почему скамейки не стоят, а валяются на куче щебня? Почему около деревьев нет палочки, к которой кедр привязан? Почему, как договаривались, желтую дорожку не вкраплены красные кирпичи? Вы вообще поставили туда управляющего, с которого спросить можно? Не, работа проделана грандиозная, только всегда нужен и кнут, кроме пироженки. Эх, Иван Яковлевич! Дворжецкий перестал быть худым, сутулым, вечно голодным евреем. Он теперь стал полным, сытым и прямоходящим евреем. Обнял Брехта и к пузику прижал. Хорошо хоть по спине стукать не стал, так чуть приобнял. Эх, Иван Яковлевич, как вашей руководящей и направляющей длани не хватало. Вот у меня 31 заместитель. Так вы говорите, что нужно нанимать 34-го. И ни денег на зарплату жалко, и даже ни денег на новые нарукавники и сапоги. Жалко, что хорошие руководители перестали на дороге валяться. Поставлю, конечно, надзорный орган за стройкой века, но сильно сомневаюсь, что дела пойдут быстрее. А из отбывших наказания? Там всякие главные инженера, директора, начальники цехов перевелись? Брехт вытащил из кармана 20-копеечную монетку и подошел к газированному автомату. Сунул в щель монетку, заиграл какой-то бравурный марш, и на подставку с бортиком, сеточкой с легким звоном спланировал стеклянный граненый стакан, изготовленный по эскизам товарища Мухиной. Подставка развернулась, освобождая для руки возможность взять потом стакан, и плавно пошла вниз. Раз, два, три, и из трубочки вверху хлынула упругая струя газированного тархуна, обдавая покупателя мельчайшими брызгами воды и аромата. Брехт дождался, когда газировка прекратит литься, и взял стакан, отпил глоток светло-зеленого, сшибающего в нос пузырьками напитка. «Вкусно?» — подался чуть вперед Дворжецкий, вдыхая аромат леса. «Угу», — Иван Яковлевич сделал еще пару маленьких глотков. «Матвей Абрамович, я звякну сегодня Шмидту Петру Петровичу, он теперь в Владивостоке, в НКВД, большим начальником стал. Подберет вам 10 управленцев, которые в ближайшие дни освобождаются из мест не столь отдаленных, и согласятся тут остаться. Готовьте жилье товарищам. Для начала что-то типа санатория, с уходом и кормежкой. Люди не на курорте были, отощали, подкормим. Да вы туда мессинга нашего поселите». Как бы под видом тоже лечащегося. Пусть поработает с людьми. Выявить сломавшихся. Тело поправить можно, душ сложней. Научно уже горьким опытом. Отбили у некоторых людей желание руководить коллективами. Неуверенность появилась. А начальник, боящийся рабочих, это уже не начальник. Ладно, с этим решили. Давайте новости выкладывайте. Что-то больно таинственно вы по телефону про личную встречу говорили. Он даже недостроенное кафе решили открыть, чтобы встречу залегендировать. Или ошибаюсь? Событие 3. Подъезжая к дому у ворот, Штирлиц увидел Мерседес. 600-я, подумал Штирлиц и пригласил девушку в кафе. Матвей Абрамович Дворжецкий, который даст точку вперед всем Фордам и Биллом Гейтсом вместе взятым, а по напору и удачливости, по крайней мере, равный Илону Маску, имеет один серьезный недостаток. Хотя для СССР тех времен, может, это и достоинство. Он был великим конспиратором. Дай ему возможность, так вообще на нелегальное положение перейдет и бороду, как Карл Маркс, отрастит. Постоянно Брехту приходилось его останавливать. При этом человек вполне заслуженно имел 2 ордена Трудового Красного Знамени и даже вручал ему их сам товарищ Калинин. Первый за радиолампы. В смысле, за налаживание производства этих ламп и за выход на международную арену. Артель «Маяк» продавала более половины своей продукции за рубежи нашей необъятной и приносила стране приличную валютную выручку. Второй орден тоже за завоевание мирового рынка. На другой его артели «Глаз» производили радиолы, без сомнения, лучшие в мире, и 90% их поставляли в САСШ, тоже доллары, полноводной речкой вливая в государственные карманы. А сейчас Штерн и Брехт направили письмо Калинину с просьбой наградить товарища Дворжецкого орденом Ленина за освоение радиостанции для армии. Войнушка с Японией на реке Халкингол показала, что радиостанции артели «Глаз» — вещь незаменимая в современной войне, и с их помощью громить врага гораздо сподручнее, чем без них. То есть правительством трудовой подвиг Матвея Абрамовича был замечен и оценен, но сам Дворжецкий этого правительства опасался. Оно и правильно. Наверное, вон у него десятки подчиненных тоже из милости в немилость лихо залетели. Дворжецкий тоже бросил в газированный автомат 20-копеечную монету, дождался газировки с малиновым сиропом и, воровато оглядевшись, поманил Брехта к дальнему столику под большущей сосной. «Я там генератор радиопомех поставил на дереве мощнейший», — шепнул он на ходу Брехту. «Однако...» Иван Яковлевич сел на неудобную скамью и не преминул сообщить об этом конспиратору. «Ваша правда. Нужно спинку повыше и угол другой. Звоните быстрее Шмидту. На самом деле помощников не хватает. 30 артелей. Только бухгалтеров проверять и хватает времени».
«Сказал же, сегодня обязательно позвоню. Что случилось, Матвей Абрамович?» Брехт поднял руку, подзывая официантку.
«Прибыл пароход Кашпировский из Америки».
«Ого!» Иван Яковлевич и сам оглянулся.
«Понятно, что такого названия просто так у корабля возникнуть не могло. Выходит, Василий Блюхер полностью освоился в Америке и начал действовать по оговоренному плану.
А план был такой. Нужно было купить корабль средних размеров в Штатах, обозвать его Кашпировский и начать поставлять в СССР для артели «Глаз» всякие нужные вещи. А отсюда увозить радиолы и радиолампы. Хватит давать возможность зарабатывать на этом всяким Ротшильдам. Но деньги — это не главное. Главное то, что Василий должен поставлять в СССР».
«И что в трюмах?» Иван Яковлевич мысленно руки потер, предчувствуя удачу. 30 тонн алюминиевого листа и двигатель автомобильный и самолетный. И...» — Дворжецкий перешел на шепот. «Заколоченные и обшитые тем же самым алюминиевым листом большие ящики с грузом, которые помещены как сельхозинвентарь».
«Молодец, Васька.